Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 386, статья «Дарование Торы», начало статьи. Избранные вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, страница 385, «Труды Бааля Сулама», статья «Дарование Торы». «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Раби Акива говорит, что это главное правило Торы. Первый пункт. Это высказывание мудрецов говорит нам «выясни меня», так как слово «общее» указывает на сумму частностей, которые все вместе составляют это общее.
Ни о чем в Торе не написано. Есть много правил, но это не главное правило Торы. Есть правила, как учиться, правила, как подходить к вопросу. В Гемаре очень много правил об изучении материала, правил, с помощью которых мы приходим производить суд, разбирательство, выяснение. Но нет такого основное, главное правило Торы, всей реальности. Поэтому он и говорит, разъясните меня.
Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое правило в Торе, мы должны понимать, что остальные 612 заповедей Торы со всеми составляющими, это не больше и не меньше, как сумма частностей, входящих и обусловленных в эту одну заповедь «возлюби ближнего как самого себя». И это странно, потому что это может оправдать заповеди между человеком и другими людьми. Но как же может та же одна заповедь содержать и включать в себя все заповеди, определяющие отношения между человеком и Творцом, являющиеся основными в Торе и определяющими ее суть и смысл?
Мы видим много систем, ну, скажем, как в теле нашем или в природе, в которой мы находимся, очень разные и противоположные системы, сложные, которые не выглядят для нас, не видны для нас, даже если они взаимосвязаны. И как может быть, чтобы каждая деталь в этих всех системах работало в соответствии с общим правилом. Как может быть единое правило для всех? Все его выполняют, но только в разных формах. Я смотрю, например, одно поддерживает другое, а вот это как раз умертвляет другое. Одно заботится о другом, а здесь наоборот мешает, вредит другому. Я вижу самые разные системы, действующие в разных направлениях, разных, противоположных, как бы вовсе не связанных. Противоположные — это все-таки какая-то связь, вовсе не связанных друг с другом. Как это может быть, чтобы во всем том, что мы видим в нашей жизни, во всех мирах, чтобы все это было единым законом, единым правилом, одним действием, которая разделяется на тысячи действий, но эти действия, в них у нас нет у нас никакого исключения из этого правила. Может быть, мы не видим, но все это реализуется только единым правилом. Любовь. Совершенная, абсолютная, чистая любовь. Каждый отрицающий отрицает своих изъянов. Если мы этого не видим, признак надо выяснить. Есть тебе что исправлять? Как исправить твое восприятие в том мире, в котором ты находишься, если ты в нем не различаешь единый закон любви?
Второй пункт. Если еще можно приложить усилия и каким-то образом понять сказанное мудрецами здесь, тоже готово для нас другое, еще более яркое высказывание о том Гере, который пришел к мудрецу Гилелю с просьбой «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему Гилель: «Все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу». Это перевод «возлюби ближнего своего, как самого себя». А остальное означает «иди и учись». Таким образом, перед нами ясный закон, согласно которому во всей Торе ни одна из 612 заповедей не является предпочтительней этой одной «возлюби ближнего своего, как самого себя». Ведь они предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению заповеди «возлюби ближнего» в правильном виде, так как он ясно говорит, а остальное «иди и учи». То есть все остальные заповеди в Торе — это лишь комментарии к этой одной заповеди, без которых, однако, невозможно ее исполнение в полном объеме.
Тора — это вся реальность, и весь мир выполняет ее, этот закон, закон любви, но мы его должны раскрыть, потому что наше восприятие испорчено. Каждый отрицающий отрицает своих изъянов. Поэтому в нашем восприятии, в нашем видении реальности мы каждый раз должны стараться представлять правильную форму, какой она может быть, и относительно этого, насколько мы видим это испорченным, и куда обращен нас, наш взгляд, куда наше устремление относительно того, чтобы видеть мир как совершенный, а нас самих как включенных в него. Мы тоже восполняем его в соответствии с отождествлением, включением в него. Если так, мы видим, все выходит очень просто. Мы должны исправить только восприятие реальности, наше восприятие. И все это зависит от исправления наших чувств, нашего отношения к реальности. И если наше отношение к реальности тоже, если не путаться, не блуждать в разных желаниях, намерениях и тысячах случайностей, если мы направим себя в соответствии с этим простым правилом к любви, к объединению, вот так видеть мир, как объединенный, выполняющий взаимность, эту внутреннюю гармонию между всеми частями, когда между ними царит полное согласие, и мы вот так постараемся видеть мир и самих себя, включенных в него, буквально телом и душой, этим мы приходим к исправлению, потому что исправлять не надо ничего, кроме человека, включенного в этот мир. Да.
Третий пункт. И прежде чем мы углубимся в предмет, мы должны пристально всмотреться в суть этой заповеди. Ведь заповедано нам возлюбить ближнего как самого себя. И выражение «как самого себя» говорит нам о том, что возлюбить своего ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя. Ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля не менее, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Но ведь это из разряда невозможного, так как немногие после рабочего дня могут в достаточной мере позаботиться и о собственных нуждах. Так как же ты возлагаешь на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Однако невозможно даже предположить, что Тора преувеличивает. Ведь она сама предостерегает нас: «Не добавь и не убавь», что говорит тебе о том, что законы установлены с абсолютной точностью.
Да. А в каком же тогда виде я могу привести себя в действие, чтобы выполнять этот закон всей реальности? Физически я способен метаться между всеми, заботиться обо всех. Даже если бы мы нас были миллионами, нас недостаточно. Я по себе знаю, насколько каждый миг я хочу разных вещей. Может быть, если вокруг меня будет несколько десятков человек, они, может быть, смогут обслужить меня. И вот так мы должны делать каждый с каждым. Конечно, Тора говорит о вещах нереально. Но она говорит о том, что мы должны именно из этой сложности понять, что чисто физически в нашем мире мы никогда не придем к исправлению, как бы мы ни заботились о справедливом распределении, о том, чтобы быть объединенными, быть хорошими, вежливыми, деликатными. Этого не произойдет, пока мы не выполним эти вещи должным образом. То есть исправлять надо наше восприятие, оставить Творцу его совершенный мир, а исправлять самих себя, чтобы видеть его совершенную работу, подобно ему. Когда каждый должен исправить свое восприятие. В его восприятии мира мы исправляем весь мир. Исправить самого себя и мое видение мира или исправить мир — это одно и то же, потому что мир — это то, что видится мне. Поэтому исправление в сущности, в мыслях. А если все-таки мы живем в мире, об этом каббалисты говорят так. Если мы говорим о обществе или даже обо всем мире, то да, мы должны позаботиться, чтобы в мире не было никого, кто нуждается в насущно необходимых для существования вещах. На таком уровне мы исправляем уровень этого мира, ступень этого мира. На всех прочих ступенях исправление состоит. Исправление производится только в мыслях. На этой ступени, в этом мире, нам ведь нужно два вида исправлений. Позаботиться о том, чтобы поставить насущно необходимое каждому в материи, в материально, и позаботиться о поставке, обеспечении насущно необходимого для исправления души в духовном.
Четвертый пункт. Если еще недостаточно тебе этого, могу добавить, что требования этой заповеди любви к ближнему еще жестче, так как требует от нас предпочесть потребности другого своим нуждам, как сказано в Иерусалимском Талмуде, чтобы было ему хорошо с тобой. Речь идет о еврее, находящемся в рабстве у другого еврея. Сказано, в случае, если у хозяина есть только одна подушка, и он лежит на ней сам и не отдает своему рабу, что он не выполняет заповедь, чтобы было ему хорошо с тобой, так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, это называется содомский грех. Выходит, что он должен передать подушку своему рабу, а сам господин должен лежать на земле. И таким образом мы находим, что этот закон также укладывается в рамки любви к ближнему. Ведь в нем тоже наполнение потребностей другого уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с еврейским рабом, чтобы было ему хорошо с тобой. Также и здесь, в случае, когда у него есть только один стул, а у его товарища нет стула, есть религиозное юридическое постановление, что если он сидит на нем и не дает другому, то он нарушает заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя», так как не заботится о потребностях ближнего, так как он заботится о собственных потребностях. А если он не сидит на этом стуле и не дает его ближнему, то это подобно содомскому греху. Ведь заповедь обязывает отдать стул другому, а самому сидеть на земле или стоять. И понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах другого, которые ты в состоянии наполнить. А теперь иди и учись. Возможно ли эту заповедь осуществить?
На самом деле мы можем привести еще много других примеров, углубиться в нашу природу, посмотреть, насколько это условие «возлюби ближнего как себя» противоположно, невозможно его выполнить. То есть не в нашей природе, наша природа не позволяет выполнить даже немножко. Любовь к ближнему как любовь. К любви невозможно обязать. Даже если скажут, ну отдай ему, ну я отдам. Люди отдают многое, жертвуют, буквально от себя отрывают, отдают. У нас тут есть сочувствие бедам ближнего. Это бывает у людей. Только вопрос любви. Об этом человек, над этим человек не властен. Если мы изначально приходим к пониманию, что требуется от нас требует, даже без всех этих проверок с подушкой, стулом, неважно, и от нас требует чего-то, что невозможно выполнить. Я могу себе представить на миг, что он стал близким мне. Я с ним обнимаюсь, забочусь о нем во всем полностью. Но это не любовь. Это проходит через минуту воодушевления, и все. Поэтому вот это условие, этот закон, стоящий перед нами, его, это не в наших возможностях выполнить. Можно привести много примеров, кроме тех примеров, которые привел Бааль Сулам. Все это в Торе приводится, чтобы нам показать, доказать, что силы у нас нет, и не мечтай, что ты к этому сможешь приблизиться. Ты можешь отдать стул, подушку, еще что-то сделать. Состояние это не изменит. И поэтому, когда мы видим много различных организаций, занимающихся помощью ближнему, всякие фонды, международные в том числе, мы понимаем, что все эти вещи не со стороны любви. Есть взаимное участие, участие в бедах ближнего и всякие устремления в человеке. Но любовь не в наших руках воплотить. И если мы обманываем сами себя, надо хотя бы осознавать, что мы сами себя обманываем. И мы должны понимать, что все эти организации, насколько мы с ними будем пытаться действовать вместе, мы не поймем с ними друг друга. Мы воспринимаем реальность как заданную нам, чтобы прийти к любви. А они чувствуют реальность, которая дана им, чтобы исправлять. два совершенно различных направления. Хотя, казалось бы, словесно, по каким-то действиям даже, может, что мы как бы близки. Поэтому нужно быть осторожными в самых разных местах. В Москве есть возможность быть связанными со множеством там организаций, даже с правительством, с разными устремлениями к публике. На это надо идти, надо показать им интегральное воспитание наше, остальные вещи, но деликатно, тонко. В общем, средство может быть как что-то подобное, но цель совершенно разная. У нас это цель. У нас целью является раскрыть любовь, а у них воспользоваться какими-то устремлениями, которые называются любовь, чтобы прийти к материальной жизни гораздо лучшей. И в этом они могут даже испортить продвижение человечества к цели. И этим вдруг раскроют, обнаружат себя как находящихся в кризисе самих, потому что они мешают правильному исправлению мира. То есть к тому, чтобы подняться на следующую ступень. Из этой ступени на ступень духовную, а не исправлять материальную жизнь, чтобы у всех была тарелка супа. Наоборот, может быть, отсутствие этой тарелки супа дается нам свыше, чтобы подтолкнуть нас на следующую ступень. А там вместо этого ты получишь наполнение в виде света. Поэтому нас, насколько быстро мы поймем, что то, что от нас требуется только установить это условие, чтобы сила, сила любви влияла, находящаяся в этом исправленном мире, чтобы она воздействовала на нас, на испорченную нашу картину, исправила ее и нас ввела в ощущение исправленного мира, мира истины. Это то, что мы должны делать. Айалон из группы Иерусалима спрашивает, как может человек всегда следить на работе, чтобы действовать на пользу обществу?
Ну, это уже средство. Мы в дальнейшем поговорим об этом. Это группа, РАФ, учеба, организоваться. Каким образом? Это вопрос окружения. Если бы не было окружения, он бы секунду не мог продолжить. То, что ему дается свыше в сердце и душе, это не его. Если это он не продолжает, то забирают. Это почему забирают? Потому что он не организовал окружение, которое поддерживало бы его. Поэтому находиться постоянно в правильном направлении и действовать в этом постоянно он может только с помощью окружения. Да?
Но вся проблема, что слово «любовь» в нашем мире очень широко используется. Даже в нашей группе многие люди этого слова не принимают.
Я тоже так в этом был, что думаешь, к кому-то относится, к кому-то не относится. Я помню, что, как мне это слово было просто отвратительно. Отвратительно. Потому что какая любовь? Даже в нашем мире сегодня мы не чувствуем любви. Какая любовь есть? Есть привычка, можно считаться друг с другом, может, то, что принадлежит мне, то, что мне принадлежит, я люблю. Это называется любовь. Мы не понимаем, у нас нет определения любви. Определение, которое у нас есть в науке Каббала, тоже нам непонятно, согласно совпадению, мнений, желаний. Он дает мне, я даю ему. Я беру его желание и наполняю, он берет мое желание и наполняет. Это что-то такое, такая механика. Какая любовь? Я люблю рыбу. Есть. Это вот так, это любовь. То, что наполняет меня наслаждениями, это я люблю. То, что несет мне страдания, я ненавижу. Поэтому это слово непонятно. Совершенно непонятно в нашем мире, хотя мы и пользуемся им направо-налево. Поэтому тут тоже нужно все-таки поменять его на другие слова, я не знаю. Это потом, как обычно, когда мы, продвигаясь, получаем определение, они начинают жить в нас, мы начинаем ощущать их вкус, уже возникает какое-то внутреннее устремление души вместе со словом. И здесь тоже так же будет. Так я видел.
Но все же, мне кажется, что это слово ничем невозможно заменить. В этом слове есть определенный смысл. Все им пользуются. Можно ли? Из того, что мы понимаем в этом мире, каждый помнит первую любовь. Можно сидеть рядом с девушкой 15 часов, разговаривать, и все прекрасно. Каждый помнит, как его мать любила. Можно ли из этого смысла начать и перейти в другую область, к другому смыслу слов? Объяснить человеку в этом мире, что есть другой вид любви?
Нет никакой связи. Нет. Это наоборот. Потому что там я наслаждаюсь от чего-то, что наполняет меня наслаждениями. Настоящая любовь — это не то, что я люблю кого-то. Даже ту же девушку, о которой ты рассказываешь, и ты еще живешь, я вижу, этими вещами. Ты бы с радостью дал бы подарок, и с радостью обнаружил бы, что этот подарок от тебя был принят, потому что это наполняет тебя. И когда ты даешь кому-то, кого ты любишь, немножко можно это, может быть, уподобить одно другому, но все-таки это все основано на материальных наслаждениях, получение наслаждения. Если бы это не наполняло твои внутренние желания, то не о чем было бы вообще говорить. Почему ты любишь одно, не любишь другого, или равнодушен к чему-то, согласно тому, насколько ты получаешь от этого наслаждение. Можно научиться этому. Тогда как, когда мы говорим о любви, мы начинаем с группы. Начинаем с взаимной отдачи, начинаем с какой-то промывки мозгов, начинаем с того, чтобы организоваться, что как будто мы находимся в любви, во взаимозависимости. Это все приземленное, все эгоистическое, все еще, конечно, каждый должен убедить себя, что мне стоит, что я в этом нахожу, в конце концов, какую-то духовную пользу, и это хорошо, это так мы с этого начинаем, с лолишма. Но что благодаря этому я прихожу к чему-то большому, к любви, к Творцу, и снова любовь к Творцу — это что-то большое, наполняющее меня, поднимающее меня, но тоже это все ради себя. Таков путь, так мы продвигаемся. Но нужно знать, осознавать, что продвижение происходит именно так, из лжи к истине. Но этот переворот от лжи к истине происходит благодаря источнику, благодаря свету, возвращающему к источнику. Я обязан прийти к к ощущению, что это ложь, к ощущению, что я обязан. Так это делать, что только так я могу прийти к этим состояниям. И тогда у меня прорывается просьба, потому что я вижу, что я действительно нахожусь во лжи, к любви я прийти не могу и не способен оставаться в этом. Это все происходит с помощью света. От всех наших усилий воздействует на нас свет, немножко продвигает нас к более правильным, более истинным определениям. Продолжим.
Пятый пункт. Прежде всего, мы должны понять, почему Тора дана только народу Израиля, а не дана всему миру в равной степени. Нет ли здесь какой-то национальной избранности? И понятно, что только душевно больной может так думать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, Творец предлагал Тору всем народам на всех языках, но те не приняли ее. Но все же сложность в их словах. Почему же народ Израиля назван избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец»?
Если Творец, согласно закону всего мироздания, хочет исправить все человечество, почему с этим подходом, что он хочет исправить все человечество, он вдруг избирает какую-то небольшую группу из человечества, прежде всего выделяет их, этих людей из всего общества в целом, выделяет их, вытаскивает так из разных мест, собирает вместе и дает им то, что называется Торой. То есть соблюдать правила, возлюби ближнего как самого себя, чтобы они соблюдали это правило, пока что только между собой. Почему он так сделал? Если он так сделал, почему, когда он так сделал, называется, что это избрал Творец? В чем они такие уж избранные? Да.
Как, после того, как ни один из народов не захотел Тору, возможно ли представить себе Творца, который обходит со своей Торой те дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего понятия? Да и слыхано ли в истории народов о таком событии? И как можно согласиться с такой детской трактовкой?
В каком действии это произошло? Когда он передал систему исправления, условия возлюби ближнего как самого себя, всему человечеству. После как бы проверки, которую он должен был произвести, увидел, что это невозможно всех исправить, и выделил каких-то особых людей из всей толщи человечества и соединил их вместе, и им дал это условие соблюдать возлюби ближнего как самого себя. Мы как бы не очень-то наблюдаем, где это обращение прежде всего ко всему человечеству, в чем это реализовалось.
Шестой пункт. Однако, когда мы, как следует, поймем, что суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить, благодаря исполнению их в размере, указанном нам мудрецами, а это цель всего грандиозного творения, предстающего перед нашим взором, тогда мы поймем все. Так как первое правило говорит о том, что нет деятеля, действующего без цели. и нет в этом правиле исключения, кроме падших из рода человечества или младенцев. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершил без цели никакого, даже самого малого действия, ни малого, ни большого. И указали нам мудрецы, что мир сотворен ни для чего иного, как только для соблюдения Торы и заповедей. Суть этого, как объяснили нам первые мудрецы, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую цель. И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигает желанной величины. Этим поднимаются падшие в истинном осознании постижения Творца и в слиянии с Ним, пока не достигнут окончательного совершенства. Никто не увидит другого Творца, кроме Тебя. И из-за величия и великолепия этого совершенства Тора и пророки остерегались говорить о нем ни слова. Как намекали на это мудрецы, все пророки говорили только о времени Машеха, но в будущем мире никто не увидит другого Творца, кроме Тебя. Это известно имеющим знания, и нечего больше добавить.
На самом деле мы должны, раскрыв свои собственные глаза, дойти до состояния выше пророков, это называется в будущем.
И это совершенство в изречениях Торы, в пророчестве и высказываниях мудрецов выражено простым словом «слияние». Но из-за многократного употребления этого слова вслух массами, оно почти потеряло весь свой первоначальный смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от величия чуда. Представь себе величие божественного и низменность творения, и тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние. Тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы нижние создания, постепенно развиваясь посредством исполнения Торы и заповедей, смогли бы подниматься все выше и выше, пока не удостоятся слиться со своим Создателем.
То есть закон «возлюби ближнего к самого себя» — это общий закон всего мироздания, мы должны раскрыть его, и тогда мы выясняем и видим, что он господствует от начала творения до его конца. Этот закон, согласно нему, ему было создано желание получать, как сущее из ничего, и развивалось только в одном направлении, чтобы раскрыть абсолютную любовь, которая изначально привела к созданию желания получать как сущее из ничего. И к этому мы должны прийти, к корню этого отношения Творца к творению. Вопросы? Да?
Я пытаюсь всю эту статью видеть. Бальсалам пишет эту статью народу, правильно? Дарование Торы он издал.
Я не думаю, что народ может понять то, что написано здесь.
Вот именно. Он здесь представляет такие идеи, возлюби ближнего как себя. Говорит, к этому надо прийти, но невозможно. То есть прийти должны, но невозможно. После этого говорит, а почему избран народ Израиля именно? Они тоже, говорят, нелогично. Дальше он говорит, есть такое слово «слияние». Посмотрите, какое возвышенное слово, но как часто его употребляют. То есть он начинает с высоты, бесконечно эту высоту. И я думаю, а кто способен это прочесть?
А что бы ты ему посоветовал?
Ну, кто я такой, чтобы ему советовать?
Нет, нет, не убегай. Что бы ты сделал на его месте?
Я бы начал писать статью с чего-то, с чем можно отождествиться, с чего-то, что можно... Как пишут статью, начинают с чего-то. Можно какой-то конфликт обозначить, но на уровне читателей. И а то, что здесь поразительно, эту статью он предназначил всему народу.
Каббалисты, когда пишут, ну, скажем так, разделим устную Тору, отделим ее от письменной. Письменная Тора обязана быть подана таким образом, что она включает внутри себя весь пардес. В разных выражениях, но весь пардес. Это может быть быке и корове в Гемаре, или деревья и камни, сына Израиля в Торе, или то, что описано в Тес, но согласно правилу, каждая частная включает в себя всю реальность, каждая частная в свою глубину. Ты можешь дойти там до Гмартикуна, до бесконечности. Так, по сути дела, выглядит Тора, когда ее пишут. Тот, кто пишет то, что мы можем называть Торой, это тот, кто находится в состоянии Гарда Ацилут. Все остальное — это выяснение, помощь, таким, как мы, что-то, что помогает, дает какие-то частичные решения. Как есть специалисты, и есть простые врачи или там в другой области, ну, помогает тебе так пока что инструктор относительно. Поэтому нам надо различать, что его слова, они до глубины бесконечности, во всем. Он пишет по своей природе так, по-другому не может. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.